Я скажу, что для нас большая радость и большая честь принимать вас и видеть вот этот дом молитвы, наполненный молодежью. Конечно, я бы не отнес себя к тяжелой артиллерии. Мне кажется, тяжелая артиллерия выступала передо мной. И надо еще после, чтобы уши как-то это в норму пришли, потому что все защитные механизмы, мне кажется, включились. Тема, которой мы сегодня займемся, она обозначена, вы ее видите, «Серьезность искупления». Сложно начать нашу тему с какой-нибудь интересной иллюстрации, чтобы она пробудила в нас интерес. Мне кажется, в этом нет даже никакой необходимости, потому что сама тема искупления является лучшей рекламой для себя самой. Искупление – это деяние Божие в человеческой истории по спасению людей. Искупление – это любимая тема Святого Духа во всей Библии. Искупление – это фундамент, на котором зиждется наша вера. Поэтому мы должны вникать в это библейское учение об искуплении. К сожалению, мир так устроен, что к серьезным вещам люди относятся несерьезно. Нет вопроса, наверное, более важного, чем вопрос бытия Божия, нашей ответственности к Нему. Но вы можете сделать простой опрос на улицах и убедитесь, что люди как раз об этой серьезной проблеме вообще не задумываются. Бог, да, Он есть, моя ответственность – не знаю. А вот к несерьезным вещам люди относятся очень серьезно. С пустым ведром встретился человек. Ой, ужас! Черная кошка дорога перебежала. Ужас! Весь день на смарку пройдет. Я хотел бы, чтобы мы были исключением из этого общего мирского правила, чтобы мы серьезно отнеслись к этой теме искупления. Эта тема будет близка тем, кто осознал, что гибнет в водовороте своей порочности и взывает о помощи. Кто желает быть уверен в надежности своего спасения, кто желает познать Бога как Отца всякого милосердия и утешения, кто желает изумляться величию Божьей благодати и радостно поклоняться Ему. Начнем с определения термина. Слово «искупление» многократно встречается в Библии, и оно имеет значение освобождать пленника или раба за определенную цену. В духовном и практическом смысле искупление означает освобождение грешника силой Божьей от рабства греха и смерти для служения Искупителю Иисусу Христу. И мы будем говорить о серьезности искупления, совершенного Христом для нашего освобождения от рабства греху и смерти. Я остановлюсь на 5 факторах, которые обуславливают серьезность искупления. Искупление серьезно, потому что серьезно положение искупаемого. А это положение мы определяем просто и страшно – греховность. Многие люди верят в частичную испорченность человека. Они говорят, да, человек грешен, но не так, чтобы уж совсем. Испорчен, но не так, чтобы абсолютно. В человеке есть какая-то божественная искра, которую нужно раздуть. Есть некие позитивные моменты, которые нужно просто усилить. И тогда вот это позитивное превозможет остаточное, негативное в нем. Но Библия утверждает, сердце человека – более всего и крайне всего испорчено от юности. Кто-то сказал, если в книге 80% правды, значит, она на 100% лжива. Если бы человек был даже на 80% хорош, то это означало только одно, что он на 100% испорчен. И реально в человеке нет такой части, которая не была бы затронута грехом. Разум его затронут грехом, чувство затронуто грехом, воля его порабощена греху, тело его продано греху. Сэр Артур Конан Дойль, вы знаете, что он автор «Приключений Шерлока Холмса», однажды рассказал, как он послал 12 своим лучшим друзьям телеграмму. А эти друзья имели высочайшую репутацию и добродетели. И вот содержание телеграммы. «Улетайте, все стало известным». В 24 часа все 12 друзей покинули страну. О чем это говорит? Это говорит о том, что каждый человек, в том числе и тот, кто отличается многими добродетелями, знает, что в его земной биографии есть вещи под грифом «совершенно секретно». И когда кто-то намекает ему, что об этих делах что-то знает, он начинает лихорадочно перебирать в памяти все свои файлы, с кем он встречался, кому он что-то мог сказать, кто подследил. Чехов писал, что интеллигентный человек нервно хлопочет о том, чтобы соблюдалась его личная тайна. Быть грешником – самое ужасное дело, самое великое горе. И не потому, что грешник теряет уважение людей. Горе заключается в том, что у него нет взаимоотношений с Богом. На нем пребывает гнев Божий. Его положение бедственное, я бы сказал, крайне отвратительное. И вот это положение разрешите рассмотреть с четырех сторон. Во-первых, грешник враждебен всему святому. Знаете, что самым просвещенным, самым лучшим на свете народом был, конечно, народ израильский. Павел говорит, быть евреем – преимущество во всех отношениях. Посмотрите, однако, вот эта внешняя религиозность, эта необыкновенная ревность по изучению Библии, по исполнению традиции, не сделали его праведным. Если у вас в Библии есть, откройте Деяния, 7 глава, и мы прочтем с 51 по 53 стихи обличительные слова диакона Иерусалимской церкви Стефана, которого привели в Синедрион, чтобы потребовать от него отчета в его уповании, чтобы осудить его на смерть. Деяния, 7 глава, 51-53 стихи. Вы там увидите несколько характеристик враждебности грешного человека. И снова обращу внимание, что этот человек был очень религиозный. Посмотрите, 51 стих говорит о том, что грешник противится Святому Духу. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Посмотрите на эти слова. Вы всегда. То есть не было момента в вашей жизни, когда бы вы не противились Святому Духу. Как быть религиозным, как всегда молиться, всегда жертвовать десятину и всегда противиться Святому Духу. Разве это может уживаться? Да. Это свойство грешника – быть религиозным и быть противником Святого Духа. И причем нет исключений, как отцы ваши, так и вы, из поколения в поколение передается эта эстафета противления Святому Духу. То есть грешник гасит в себе побуждение Святого Духа к покаянию и жизни по Слову Божьему. Далее читаем, грешник противится святым пророкам. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника. Религиозный грешник не хочет слушать проповеди. Он рад, чтобы вообще проповедники провалились сквозь землю, потому что они говорят много неприятных вещей. Третий грешник противится Мессии, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Грешник всегда преследует собственные интересы.
И если только Бог встает поперек дороги, то желание грешника Бога устранить. Грешник готов убить Бога. И последний грешник противится Слову Божьему. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Писание было нарушено этим религиозным народом по многим пунктам. Знаете, задают такой интересный вопрос, что нужно, чтобы российские автомобили соответствовали мировым стандартам. Вы знаете ответ, да? Изменить мировые стандарты. Вы знаете, вот нечто происходит и с грешником. Он хочет изменить Божьи стандарты, которые ясно прописаны в Слове Божьем. Однажды цыганки меня встречают, молодой человек, можно вам погадать? Я говорю, а разве вы не знаете, что Библия говорит, что это мерзость пред Богом? И вот что они мне отвечают, эти цыганочки, с черными, как уголь, глазами. А в Библии написано, что нам можно обманывать и можно воровать. Смотрите, изменили Божьи стандарты, и жизнь стала простой и веселой. Все можно. Это свойство грешника – противиться всему святому. И понятно, что от этой болезни, противления всему святому, нет исцеления, если только Бог не поможет. Это болезнь с летальным исходом. Положение грешника серьезно, потому что он враждебен всему святому. Во-вторых, грешник по уши влюблен в себя самого. Вы знаете, существует такой миф, и возможно, во многих книжках христианских вы читали об этом, что основная наша проблема – такая низкая самооценка. Мы буквально страдаем от того, что себя плохо ценим. И поскольку мы себя плохо ценим, мы, видите ли, не можем по достоинству оценить человека, живущего рядом с нами. Ибо, презирая себя, мы это презрение транслируем на других людей. Но Библия говорит нам о том, что как раз наоборот. Человек чрезвычайно влюблен в себя самого. Я бы это назвал духовным аутизмом. Вы знаете, аутизм – это глубокое погружение в себя самого, когда человек не соотносит себя с окружающим миром. Он живет сам в себе. Вы можете ему что-то объяснять, рассказывать, он вас вообще не воспринимает. Он воспринимает только себя. Так вот, любовь к себе делает человека таким, вот с такой греховной болезнью духовного аутизма. Человек любит только себя. Это очень странная, вредная любовь. И к ней применима русская поговорка «любовь зла». Дальше, знаете, «полюбишь и козла». И вот человек любит своего козла, свою самость, свои пороки, свою погибель. И эта любовь к себе мешает человеку полюбить Бога. Иисус спрашивал иудеев, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу и славы, которые от единого Бога не ищете? Своим вопросом он дал понять, что любовь к себе или любовь к славе удерживает Израиль от веры. Апостол Павел писал, «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении, ибо свидетельствую им». И перечисляет великое достоинство. «Имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность...» Видите, в чем проблема? «Собственную праведность утвердить, собственное достоинство». Собственную похвалу. Они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Послушайте, Христос под корень подсекал высокую самооценку человека. Он говорил, вы не имеете любви к Богу. Ваш отец – дьявол. А грешный человек сосредоточен исключительно на себе. Даже тогда, когда он заявляет, что любит и верит Бога. Кто-то сказал, я прошу вас внимательно прочесть эту важную цитату. Преобладающее большинство людей не только не признаются в том, что они ненавидят Бога, они пылко отрицают это, утверждая, что они уважают и любят Его. Но если проанализировать их предполагаемую любовь, окажется, что она прикрывает их собственные интересы. Пока человеку кажется, что Бог любит его и благосклонен к нему, у него не возникает ни одной злой мысли, направленной против Бога. Пока ему кажется, что Бог благоприятствует ему, он ничего не имеет против Бога. И далее важно, он ненавидит Бога не как благодетеля, а как независимого законодателя. Он не хочет подчиниться его власти и признавать его закон руководством своей жизни. Положение грешника серьезно, потому что он зациклен сам на себе. И понятно, что нужна серьезная, могущественная Божья сила, которая его бы из этого духовного аутизма вывела. В-третьих, грешник является марионеткой мира сатаны и плоти. У Ивана Франко есть рассказ «Цыгане», и вот там такой фрагмент. Стражник обнаруживает в пещере у костра людей, цыган, и допытывается, кто вы такие? Ему отвечают, цыгане. А что вы тут делаете? И ответ, пропадаем. Вот так живут сегодня люди. Пропадают без Бога, без Христа. И кажется, ну почему не прийти ко Христу? Но теперь Евангелие в каждом киоске продается. Батюшки уговаривают с экранов телевизоров, вот я вчера видел, чтобы жили по евангельской истине. Кажется, обещания Евангелия самые чудесные – вечная жизнь, помощь Бога еще в этой жизни. Но кажется, народ должен валом валить в церковь. Вся страна должна стать буквально за неделю христианской, но этого не происходит. Человек пропадает, поскольку находится под контролем и управлением трех могущественных сил – мира, дьявола, плоти. Откройте Ефесянам 2 глава 1-3. Ну, текст будет сюда выведен, правда. Вы его видите, кстати, да? Посмотрите и обнаружьте эти три ужасные силы, которые контролируют жизнь каждого человека. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Итак, первая сила – обычаи мира сего. Пушкин писал «обычай – деспот меж людей». И вот этот деспот повелевает принадлежать определенной конфессии, идеологии, не потому, что она истина, а потому, что ну, ты родился от таких родителей, или в это большинство верит. Крестить младенцев – тоже идеология. Обман, обмывать водкой первую встречу, первую получку, все праздники, рождение детей, даже смерть матери. Обычаи. Попробуйте пойти против этого обычая. Подражать распущенности, приспосабливаться к миру, чтить кумиров спорта, эстрады, закрывать зеркало, когда в доме покойник, справлять 9-40 дней, годовщину. Августин еще давно-давно написал: «Горе тебе, людской обычай, подхватывающий нас потоком своим! Кто воспротивится тебе? Когда же ты иссохнешь? Доколе будешь уносить сынов Евы в огромное и страшное море, которые с трудом переплывают и взошедшие на корабль?» Вторая сила, упомянутая Павлом, сила дьявола. Он насытил мир множеством ложных религий, идеологий, заблуждений. И он держит человечество вот в этих цепях ложных убеждений. Он отец лжи, его ложь искусна. Он успешно внушает свою волю людям, как мы прочитали, что люди живут по воле князя, господствующего в воздухе. И причем, внушая волю, сам остается в тени. Люди думают, что это их произвол. На самом деле, это произвол сатаны. И к силе человеческих обычаев, в силе дьявола добавьте еще силу похоти и плоти. В послании Титам 3:3 сказано: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабами похоти, различных удовольствий, жили в злобе, зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Однажды один человек говорит священнику: «Святой отец, мне кажется, я веду праведный образ жизни. Не пью, не курю, не смотрю на женщин, каждое воскресенье хожу на мессу, ложусь спать в 10 часов». И священник говорит: «Боюсь, сын мой, что все это изменится, как только ты выйдешь на свободу из тюрьмы». Да, свобода – это очень серьезное искушение для человека. Она открывает плоти возможности покуражиться. Человек – марионетка. Ему постоянно морочит голову либо обычаи мира сего, либо князь, господствующий в воздухе сатана, либо собственная плоть, либо все три силы сразу действуют на него. Очень часто это происходит. Человеку правда кажется, что он свободный, делает все, что хочет. На самом деле он находится в ужасном порабощении. Дорогие друзья, вот почему. Подвиг искупления должен быть серьезным. Потому что серьезно положение человека. И, наконец, грешник ожидает страшный суд. 9-летний мальчик молился перед едой всегда, а его одноклассники над ними смеялись. И вот он однажды сказал: «У меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Плохая новость: если вы не будете молиться, попадете в ад. Хорошая новость: в аду вы не замерзнете». Ну, и с тех пор весь класс начал молиться перед едой. Вы знаете, в этой неканонической истории есть одна существенная ошибка. Оказаться в аду и считать, что там не будет холодно, это заблуждение. Ад – это страшное место. Люди легкомысленно думают об аде, в который отсюда перед белым престолом отправятся все грешники. Некоторые люди желают установить в аду кондиционеры. Мол, ад не будет вечным, не будет ужасным. Если вы послушаете лекции профессора Московской духовной академии Осипова, вы услышите там. Он учит студентов, будущих священников, будущих монахов, будущих епископов, архиепископов и, возможно, патриархов. Ад есть дискредитация Божьей любви. Ада не будет. Но учение Библии иное. Библия ясно учит. Книга Даниила 12:2. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Обратите внимание на слово «вечный». Вечный есть вечный. Если вечная жизнь, она будет вечной, не временной. Если вечное посрамление, оно будет вечным, а не временным. Или Матфея 25:41, «Тогда скажет тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Посмотрите на это слово «проклятые». Положение тех, от кого отречется Бог, кого Бог проклянет, абсолютно безнадежное. Итак, вот эта возможность навсегда оказаться погибшим и отверженным. Эта серьезность ада побуждает нас предположить, что и серьезность искупления должна быть серьезной. Давайте мы к этому и перейдем. Второй пункт. Искупление серьезно, потому что серьезен искупительный подвиг Иисуса Христа. Вы знаете, для того, чтобы совершить искупление, вот эту работу по освобождению человека от рабства греху, миру и дьяволу, Христу нужно было много потрудиться. Нужно было открыть людям глубину их греховности. И вот эта глубина греховности была открыта на Голгофе, когда иудеи и язычники принимали участие в распятии Бога. Эволюция всякого греха завершается криком «распни его». Поэтому в свете этого голгофского факта каждый человек должен сказать: «Нет никого грешнее меня». Потом Христос должен был явить людям неоспоримые доказательства Божьей любви, чтобы они к ней обратились. Ибо если только им показать бездну греховности, любой придет в отчаяние и не помыслит о том, чтобы обратиться к Богу. Он скажет: «Все, я погиб, горе мне». Но Христос показал неоспоримое величие Божьей любви. Помните, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это произошло на Голгофе. Чтобы загладить вину людей пред Богом, тоже было необходимо Христу пострадать, а иначе у нас бы не было никакой уверенности в спасении. Мы поем прекрасный гимн: «Что вину мне может смыть?» И ответ: «Не мои добрые дела, моя святость мне не щит, о, ничто, лишь кровь Иисуса». Христос должен быть вырвать у смерти ее жало грех, чтобы человек не боялся смерти. Он должен был лишить сатану силы держать людей в рабстве, чтобы люди могли освободиться от рабства. И вот все эти многочисленные свершения сосредоточены в искупительной жертве Иисуса Христа. Его жертва была очень серьезная. Были серьезные физические страдания Христа. Вы знаете, что его подвергли ударам в голову. Украсили голову терновым венцом и били по колючкам венца палками. Его подвергли бичеванию, так что его плоть рассекалась до вен и артерий. Вырывались куски плоти. Его заставили нести крест, под тяжестью которого он упал. Затем его пригвоздили ко кресту. Крест подняли, и он повис на гвоздях между небом и землей. Его суставы были вывихнуты. Жаркое солнце палило нещадно его голову. Иисус страдал от боли, кровопотери, жажды, лихорадки. Таким образом, в своем теле он прочувствовал все страдания и все болезни, которым может быть подвергнут смертный человек. Его сердце разорвалось, не выдержав этого физического и психологического и душевного напряжения. Вы помните, Пилат удивился, что Христос умер, когда Никодим ему доложил об этом. Почему удивился? Да он же знал, что распятые могут иногда днями висеть на кресте. А этот умер так быстро. Дорогие друзья, эта быстрая смерть была вызвана тем, что сердце Христа не выдержало этих напрягов. Подвиг Христа беспримерный. Даже такой светский человек, каким был поэт и гуляка Сергей Есенин, не мог не понять величия Христа. Когда Демьян Бедный в газете «Правда», в газете коммунистов, высмеивал Христа, Есенин не выдержал, он написал стихотворение. И там такие строчки. «Я часто думаю, за что его казнили? За что он жертвовал своею головой? За то ли, что враг суббот, он против всякой гнили отважно поднял голос свой? За то ли, что в стране проконсула Пилата, где культом кесаря полны и свет и тень, он с кучкой рыбаков из бедных деревень за кесарем признал лишь силу злата? За то ли, что себя на части разрывая, он горю каждого был милосерд и чуток, и всех благословлял, мучительно любя и маленьких детей, и грязных проституток? Ты испытал, Демьян, всего один арест, и ты скулишь, ах, крест мне выпал лютый. А если бы тебе голгофски дали крест, или чашу с горькою цикутой, хватило б у тебя величия до конца в последний час, по их примеру тоже, благословлять весь мир под тернием венца и о бессмертии учить на смертном ложе? У меня вопрос. Разве может быть незначительным искупление, если оно досталось ценой невыразимых физических страданий Иисуса Христа? Но не только речь идет о физических страданиях, были серьезные душевные страдания Христа. Христос пережил как бы четыре волны таких тяжелейших духовных страданий. И первая волна накрыла Христа в Гефсиманском саду. Марка 14, 33-36. «И, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, начал ужасаться и тосковать, и сказал им: „Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте“. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: „Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего хочу, ничего я хочу, а чего ты“». Лука говорит, что это борение Христа было настолько тяжелым, что кровавый пот покрыл его чело. Это было результатом сильного душевного перенапряжения, природу которого мы не знаем, ее знает только Христос и только Бог. После этой первой волны душевных страданий накатилась другая. Христос подвергся унижениям, насмешкам, злословиям, оплеваниям. Унижалось его божественное достоинство, его чудотворные способности, его милосердие, доброта, его упование на Бога. Христос не был бы человеком, если бы в отношении злословий он был, знаете, как вот дерево, из которого сделана кафедра. Вы можете 100 раз обзывать это дерево любыми эпитетами. Ничего не отзовется на ваше зло. Но с человеком не так. Христос был человеком. Он тяжело воспринимал отвержение, как и всякий нормальный человек. Послушайте, что сказано в Псалме 68:21. Это слова Иисуса. «Поношение сокрушило или сломало сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его. Утешителей, но не нахожу». Если вы когда-нибудь находились в отвержении, вы поймете Христа. Когда вас отвергают, как дорого вам доброе слово услышать от кого-нибудь. Вы его ждете. Христос не дождался, чтобы кто-нибудь сказал о нем доброе слово. Третья волна Христовых мучительных духовных страданий заключалась во взятии грехов мира на себя. Библия говорит: «Господь возложил на него грехи всех нас». Знаете, нам не ясно, как грехи всего мира, поколений, которые были, есть и будут, могли быть возложены на Христа Богом. Я не знаю этого. Это ведомо Богу, и Он это сделал нам, говорит Библия. Нам тяжело нести грехи свои. Нам тяжело нести грехи отдельно взятых людей. Мы не представляем себе, что значит понести грехи всего мира. Писание говорит, что ради нас Христос стал грехом. Он был покрыт грехами мира с головы до ног. И вот эта тяжесть миллиардов грехов томила Христа. Он нес на себе грехи мира. И четвертое. Я думаю, самая мощная волна, которая обрушилась на Христа, была в момент Его оставления Богом. Если три предыдущие волны Христос пережил, не жалуясь, обращаясь к Богу как к Отцу, то под этим девятым валом Он не мог удержать этой скорби в себе. Матфея 27:46 говорит, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама сабахтани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Дорогие друзья, искупление серьезно, потому что были серьезные нравственные страдания Иисуса Христа. Комментируя этот факт, один из служителей писал: «Кто согласится принять молнию вместо солнечного света?» Христос принял молнию гнева Божьего на себя. Он оказался на месте всех хулителей, обжор, выпивох, лжецов, воров, убийц и отверженных Богом. Бог говорит: «Умри вместо грешников, преодолей море моего гнева ради врагов, будь распятым на кресте, истеки кровью и умри за них». Он повинуется. Ему пришлось понести страдания, предназначавшиеся этим грешникам. Он не сказал: «Это не моя чаша, пусть ее выпьют те, кто наполнил ее своими грехами». Он был безгласен. Он не отверзал уст своих, когда на него пролился гнев Божий. Но он громко закричал бы, если бы гнев Божий пролился на нас: «Вы уже осуждены, вас уже истязали, и в вас плевали, вам больше не придется страдать». Дорогой друг, вот почему ты можешь рассчитывать на Божью милость. Твой грех был наказан в Иисусе Христе. Это было серьезное свершение. И такое свершение было приятно Богу. В-третьих, искупление серьезно, потому что серьезны его результаты. Иоанн Богослов получил откровение о том, как множество святых на небесах громким голосом прославляли Бога. В руках у них были пальмовые ветви, они были облачены в белые одежды. Иоанн не мог исчислить количество этих спасенных. Это уже говорит о каком-то результате, что все эти люди воспользовались искуплением Господа. И вот благо искупления я свел бы в основном к двум результатам. Первый результат искупления – освобождение. И я перечислю. Первое – искупление освободило нас от проклятия. Галатам 3:13: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всякий, висящий на древе». Искупил нас от клятвы, можно передать: искупил нас от проклятия закона. Вы знаете, справедливый закон, он проклинает всякого, кто не исполнит всего, что написано. Всего исполнить никто не мог, поэтому все люди были под проклятием. И вот Христос взял проклятие, которое предназначалось мне и вам на себя. И Спержин замечает: «Великая Божья артиллерия израсходовала все боеприпасы. Не осталось ни одного снаряда, который мог бы полететь в искупленных». Ты понимаешь, что сделал Христос? Принял на себя удар Божьего гнева, который должен был бы поразить тебя. Искупление освободило нас от рабства греху. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Мы освобождены от рабства греху. Хотя, давайте будем честными, грех все-таки нападает на нас, ранит нас, но искупленных ситуаций иная, чем у грешников. Вы знаете, что не так давно в Киргизии президентом был Бакиев. Он отдавал распоряжения, все чиновники их исполняли, но вот свершился государственный переворот, революция. И вот этот президент убегает сначала на юг страны, а потом вообще из страны. Конечно, у него есть сторонники, партизаны. И они вот этой новой власти пытаются вставлять палки в колеса. Но во дворце сидит уже Роза Экембаева. Она издает указы. Вы знаете, вот нечто подобное происходит и с нашим спасением. В нашем сердце поселяется Христос. Но, скажу вам, хотя Он издает свои указы душе, чтобы душа молилась, читала Писание, имела общение с верующими, все-таки плоть партизанит. Она пускает под откос наше благочестие, взрывает наше благочестивое настроение. Но если мы дети Божии, мы боремся с этим. Мы преследуем этих террористов. Дорогие друзья, мы не рабы греху, мы его противниками, и такими нас сделало искупление. Искупление освободило нас от суетной жизни. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Что такое суетная жизнь? Ну, это жизнь под влиянием момента, под влиянием греховного импульса. Это жизнь без Божьей направляющей, без Божьей цели. Теперь все поменялось. Посмотрите, сказано, никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Потому живем ли, умираем всегда Господне. Дорогие друзья, мы всегда принадлежим Богу. И это сделало искупление. Искупление освободило нас от власти смерти. Псалом 48, 16. «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». Христиане по-иному относятся к смерти. Они воспринимают ее, как говорили древние авторы, удивительно. Они ожидали ее так, как жених ожидает свою невесту. Откровение 14:13. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Второй результат искупления – это обогащение. Если первое было освобождением, мы перечислили, от чего нас освободил Господь. Второе – обогащение. Чем мы обогатились? Первое – мы получили богатство прощения греха. Ефесянам 1:7, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Во Христе мы имеем прощение грехов прошлых, настоящих, будущих. Ведь когда Христос умирал на кресте, на Него были возложены грехи всего мира. Поэтому и твои грехи были возложены на Него отсюда. Для нас не является проблемой достичь прощения, добиться прощения. Не это наша главная проблема. Главная проблема людей – поверить, что оно есть. Если я согрешаю, я прошу Господа прощения, благодарю Его, что это прощение мне уже даровано во Христе, в Его страданиях на Голгофском кресте. Мы получили богатство очищения. Тит 2.14, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вы знаете, исповеданный грех всегда снимается Господом. И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. То есть снял, значит, ты очищен. Дорогие друзья, никогда не сомневайтесь, что вы будете очищены в тот момент, когда исповедуете ваш грех. Мы получили богатство оправдания, Римлянам 3.24. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил жертву умилостивления в крови Его через веру. Знаете, вот это меня всегда удивляет. Ну ладно бы Господь объявил нам, грешникам, амнистию. Вот так было бы приятно. А что Он делает? Оправдывает. Ведь оправдать – это значит объявить, что ты невиновен. Почему Господь вот на это пошел? Не просто помиловать нас и оставить со штампом судимости в паспорте, а вообще оправдать. Дорогие друзья, дело в том, что у Христа невеста не должна быть со штампом судимая, помилованная. Жена Кесаря выше всех подозрений, и поэтому невеста Христа, которой является Церковь, должна быть оправданной. Это дар мы получаем. Нам Христос свою праведность вменил, а это совершенная и чудная праведность. Мы получили богатство усыновления. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконов, дабы нам получить усыновление. А с усыновлением связано очень много других благ. Ну, прежде всего, все, что принадлежит Богу, теперь принадлежит вам. Это первое. И второе. Дисциплина Отца будет ощущаться вами. Согласно 12 главе послания евреям, нет ни одного сына, которого не наказывал бы Отец. Наказание Божие является одним из свидетельств того, что вы Ему принадлежите. Мы получили благодать запечатления Святым Духом. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. И печать Духа говорит о двух вещах, что мы собственность Христа, мы Его дети, Его братья и сестры, и все, что касается нас, касается зеницы ока Его. Господь очень рачительный хозяин. Один негр, находясь в искушении, взмолился: «Господи, собственность Твоя в опасности, спасай ее!» Действительно, мы – собственность Христа. Чудно. Мы под защитой Христа. Он сказал: «У вас волосы на голове сочтены». И, наконец, мы получили богатство участия в прославлении Господа. «Вы куплены дорогою ценой, посему прославляете Бога в телах ваших, душах ваших, которые суть Божьи». Когда вы трудитесь для Бога, вы прославляете Бога. Когда вы поете в общении, вы прославляете Бога. Когда вы идете дорогой и молитесь, вы прославляете Бога. Когда вы переносите искушение, вы прославляете Бога. Когда переносите гонение, вы прославляете Бога. Если вы приносите особенно в жертву хвалы, вы прославляете Бога. Я всегда спрашиваю и молодежь, и стародежь, что такое жертва хвалы? Вот когда вы сегодня пели, вы приносили жертву хвалы? А я думаю, нет. Да какая жертва? Чего она вам стоила? Ничего абсолютно. Жертва хвалы – это что-то важное. Однажды курица с поросенком идут. Знаете эту историю, да? Вот, и поросенок курица говорит поросенку: слушай, давай я в жертву принесу яичко, а ты сало. Поросенок говорит: слушай, вот для тебя это будет пожертвование, а для меня жертва. Вы чувствуете эту разницу?
Жертва – это то, что нам чего-то стоит.
Вот жертвы было слово Иова, когда Бог допустил, чтобы сатана у него отнял все. Имущество, детей. Что сказал Иов? Бог дал, Бог взял, да будет имя Божье благословенно. Вот когда Бог у вас все заберет, или ничего не даст, что вы хотели бы обрести, и вы при этом скажете: «Слава тебе, Господи!» Преклонитесь пред Ним. Вот это будет жертва хвалы. И мы получили вот это богатство участия в прославлении Бога. Знаете, когда мученики шли на смерть, это вы можете прочитать в книге Сенкевича «Кама Гридеши», они прославляли Бога, они пели «Бог велик», будто Господь им давал, не знаю, какие сокровища. Они радовались от счастья. Это была жертва хвалы. Последнее. Серьезность искупления обусловлена серьезностью Божьих призывов их обрести. Вы знаете, Бог не говорит что-то такое посредственное. Все, что Бог говорит, очень важное. Читаем Коринфянам 5, 18-21. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Бог не может обратиться к нам с несерьезным призывом. Если Он говорит «примиритесь с Богом», значит, Он вкладывает вес в эти слова. Вы можете примириться с Богом. Вы должны это сделать. Бог серьезно призывает вас. И когда вы придете к Нему с той верой, которая у вас есть, может быть, она как зерно горчичное, Бог вас примет. Потому что Он видит, что вы идете примириться с Ним. Лютер говорил, многие погибнут из-за нежелания воспользоваться притяжательным местоимением. Сказать, что это для меня призыв. Это для меня Христос совершил искупление. Оно мое, оно мне должно принадлежать. Я хочу им владеть. Спасение – это мое. Дорогой друг, Бог дал серьезные призывы тебе обрести это искупление. Воспользуйся сегодняшним моментом. Может быть, у тебя не было такого еще в жизни переживания, когда бы ты сознательно посвятил себя Христу, когда бы это Божье искупление ты присвоил и сказал: «Оно мое, не чье-то, это не искупление моего отца, это не искупление пастора, это не искупление моих друзей по церкви, это теперь мое искупление». Бог дал тебе эти призывы, чтобы ты на них откликнулся. И, наконец, серьезность искупления обусловлена серьезностью наказания за его отвержение. Евреям 2, 2-4. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание, речь идет о законе Ветхого Завета, получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таком великом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле? Вы не избежите наказания, если вы проявите небрежность в отношении великого спасения, о котором мы уже говорили». Бог сказал, что Он будет наказывать человека, который сегодня слушал Слово Божие, видел величие Христового подвига и сказал: «Нет, я этим не буду пользоваться». Евреям 10:28-31. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, который освящен, духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я вас дам, говорит Господь, еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». Серьезность искупления обусловлена серьезностью наказания за его отвержение. Не будьте, дорогие друзья, безалаберными. Отнеситесь серьезно сегодня к этой теме. И тема о серьезности искупления требует конкретного отклика с нашей стороны. И мы должны сделать какие-то конкретные шаги. Вот они. Первое. Осознай, насколько сильно любим ты Богом, если ради тебя свершен искупительный подвиг. Тебе нет необходимости идти в вечную погибель. Ты назначен для другого быть искупленным. Отвергни всякое внушение, что рай не для тебя, что христианская жизнь слишком сложна. Христос пришел, чтобы тебе спасти. Он твой искупитель. Второе. Прими со всей серьезностью Божье искупление. Некто сказал, что мы принимаем искупление веры. Это правильно. И вот в вере есть два элемента. Первый элемент – это беспомощность, и второй элемент – покой. Беспомощность – это значит, вера признает, что я никогда, как человек, не смогу себя вытащить за волосы из этого тенистого болота греха. Мне нужна помощь со стороны, и помощь моя от Господа. Ни психотерапевты, ни учителя этики, ни правоохранительные органы не могут мне помочь. Мне может помочь только Бог. Я беспомощен. Это первое, что говорит вера. И она обращается в этой беспомощности ко Христу. Так, как сказано у пророка Иеремии 17:14. «Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду. Ты хвала моя». И вот после этого второй элемент покоя. Вера успокаивается в том, что она все доверила Христу. Пусть Он меня спасает, пусть Он совершает труд очищения надо мною. Мы поем: душа покой находит в страданиях Христа. И вот кто доверяет Христу, кто кается перед Ним и потом возлагает упование на Христа, тот обретет эти перемены в сердце. Чемберс говорил: отношения между мной и Богом завязываются благодаря чуду Божьему и моему желанию веровать в Бога. И лишь потом я начинаю вникать, понимать и правильно оценивать случившееся со мною. Дорогие друзья, воспользуйтесь сегодня этой возможностью прийти к Господу такими, какие вы есть, беспомощными, а потом успокойтесь в том, что для вас сделает Бог. И последнее, рассматривайте себя как собственность Бога, со всеми вытекающими последствиями. 1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьей». Все можно свести к трем словам. «Я принадлежу Господу». Я уже не принадлежу себе. Все, что у меня есть – тело, душа, возможности, деньги – являются собственностью Бога. Не мне решать, где жить, во что одеваться, какую музыку слушать, какие фильмы смотреть, как тратить свободное время и деньги. Не мне решать, когда жениться и выйти замуж. Не мне решать, где работать и чем заняться в церкви. Не мне решать, с кем дружить и с кем порвать отношения. Мое дело знать, что повелевает мне делать Бог и быть послушным. Однажды на невольничном рынке продавалась семья, это было давно в Америке. И вот пришел один покупатель, ему понравилась мать. А сын маленький, и он имел денег, чтобы купить только мать. Такое бывало. Мать в слезах, деньги внесены, ее забирают. Сын плачет. И вдруг приходит некий господин, который говорит: а я куплю обоих. И ее, и его. И вносит еще большую плату. И вот после того, как они стали его, как бы собственностью, его приобретением, он им сказал: я купил вас, чтобы дать вам свободу. Вы можете идти куда хотите. Вы можете жить где хотите. И вот тогда эта мать со слезами сказала: господин, никуда не хочу уйти. Если ты купил нас, мы добровольно хотим служить тебе и тебе принадлежать. Ты слышишь, что хочет от тебя Бог? Этот искупительный подвиг совершается для того, чтобы ты понял, насколько ты любим Богом. И что самое лучшее на свете, когда Бог определяет твою судьбу, а Бог мудрый, праведный, радостный, удивительный Бог. Поэтому поступи сегодня так, как эта благоразумная женщина, которая сказала: господин, мы твои. Помоги нам, чтобы мы жили там, где живешь ты. Давайте помолимся, чтобы каждому из нас был близок и дорог искупление. Если кого-то Господь сегодня тронул, и вы хотите вручить свою жизнь Господу, пожалуйста, пройдите сюда, служители о вас помолятся. Пусть этот день будет для вас днем обретения этого удивительного, серьезного и радостного искупления. Аминь.